Все эти сведущие ученые, в свою очередь, передали доверенные им веды своим многочисленным ученикам, ученикам учеников и их ученикам. Так образовались соответствующие школы последователей вед. Движимый состраданием, великий мудрец решил, что это целесообразно, ибо... Таким образом, великий мудрец Вьясадева, очень милостивый к невежественным людям, преподнес веды в такой форме, чтобы их могли усвоить даже люди с невысоким интеллектом. Здесь, в 23 стихе, слово «Вьясьян» передали. Вишванача Кваритакур дает очень короткий комментарий. «Вьясьян» означает «разделил». Это весь его комментарий к этому стиху. То есть слово «Вьясьян» означает «разделил». Все ведическое знание, всю изначальную веду необходимо было поделить на разделы, подразделы и передать вот таким образом, как это сделал Вьясадева, различным ученикам, ученикам учеников. И таким образом создались ученические преемственности, по которым передается по отдельности каждый какой-то конкретный раздел ведического знания. То есть, когда все делится на группы, на разделы, это делается для того, чтобы легче было усвоить это. Легче усвоить, легче воспользоваться. Если веды сравнивать с древом желаний, да? То есть каждый может получить от него то, что он хочет. И вот, когда веды в разделенном виде, на разделы, то легче так, да? Что хочешь? Вот это, а это вот там. А это в этом разделе. Хочешь освобождение, это Упанишады, Веданта Сутра, надо идти вон туда, к Шанкарачарье. Да. Если хочешь чего-то другого, ну, на самом деле не надо. А так принято, было принято. Если хочешь материального процветания или хочешь попасть на райские планеты в следующей жизни, надо идти к смарта-брахманам, которые знают разделы вед, имеющие дело с ритуалами и так далее, предназначенными для возвышения на райские планеты. То есть таким образом стало легче сориентироваться в ведах и понять, что тебе надо, потому что ни у кого не будет времени никогда изучить все веды полностью. Они недоступны полностью, но даже то, что доступно, это слишком много для того, чтобы изучить веды в изначальной форме. В изначальной форме это, в общем-то, знание, которым обладает Верховная Личность Бога. То есть веды в изначальной форме это знание, когнитивная способность и информация, количество. Мы даже не можем это сформулировать или представить. Это знание, которым обладает Верховная Личность Бога. Это веды. Да? И как можно изучить все веды? То есть как можно достичь уровня знания, равного Верховной Личности Бога. То есть это совершенное всеохватывающее знание. Да? И здесь, в изначальной, так сказать, в изначальной форме, в материальном мире, когда Верховный Господь доносит то, что Он хочет донести до обусловленных душ, Он это делает через Господа Брахму сначала, да, и проявляются из Его четырех голов, появляются четыре веды, соответственно, из каждой головы по одной веде, со всеми ведангами, уповедами и ведангами, да, с дополнениями. То есть и пара, и апара видя, оба раздела знания, то есть ведическое знание, имеющее дело с материальным миром, с материей, материальное знание появляется таким образом через Господа Брахму, в изначальных ведах оно есть. И духовное знание, апаравидья, трансцендентное знание, знание о душе, о Боге, о Брахмане, о Параматме, о методах духовной самореализации. Все это знание проявляется через Господа Брахму, из его четырех голов появляются четыре веды со всеми дополнениями, разделами, подразделами. И изначально это миллиард стихов. То есть веды, которые доступны на Сатья-Локе, на планете Господа Брахмы, это миллиард стихов. Для сравнения, если перевести как бы объем книг Шрилы Прабхупады в стихи, ну это где-то, не знаю, 200-300 тысяч стихов. Шрила Прабхупада написал очень много, да, очень обширные комментарии, очень много книг. Мы не можем все эти книги изучить как следует за одну жизнь. Мы можем прочитать их все, да, но изучить их полностью, заучить даже, да, тем более, почти невозможно. А, то есть все, что у нас остается в результате бхакти-шастр, бхакти-вайбхавы, чтения многократного книг, слушания лекций многократного, это некий такой отблеск того, что там на самом деле есть. То есть у нас прям вот не запечатлевается никогда что-то солидное, целостное, такие огромные пласты философии, что вот мы можем сесть и написать там вот такую вот книгу. Ну, чтобы она еще чего-то стоила после этого. Да? То есть Шрила Прабхупада как писал комментарии, да, он диктовал комментарии, он смотрел в книгу, смотрел в комментарии ачарьев, да, и держал микрофон, да, и говорил просто. И, да. То есть вот это уровень знания, реализованного знания Шрилы Прабхупады, и мы не можем написать даже эссе. Да. Я как-то сказал в кругу преданных, которые тоже занимались образованием, занимаются образованием, тоже преподают бхакти-шастры. Я сказал, что для многих людей это такая проблема эссе. То есть вот, они не могут написать эссе. То есть очень много приходится биться, чтобы они вообще поняли, что это такое. Да. Что писать-то вообще, как писать. Но... И один из преподавателей сказал, если честно, я сам не знаю, как писать эссе. Ну, это небольшой грех, конечно, но все же лучше, чтобы преподаватель знал, как писать эссе. Да. То есть мы эссе даже написать не можем. Одно, по одной теме, по одному стиху нормально. Ну или некоторые могут. Да. То есть получается, вот в реальности некоторые могут, а многие не могут. Это тоже не проблема. Да, можно вернуться к Кришне без эссе, не для того, чтобы как бы просто осветить, так сказать, хочется осветить реальное положение вещей, наши интеллектуальные способности. И вот вчера интересный момент у нас был, после Намахат уже обсуждение, что иногда мы видим, что преданные какие-то элементарные вещи не понимают, они не могут вот на элементарном уровне понять, что вот это подделка, это не бхакти. А вот это бхакти, как, например, вчера про яги говорили. Вот полно людей, которые не понимают, что они полностью обмануты, и никакого толка они ничего не получают. Они просто попадают, погружаются в заблуждение глубже и глубже. Ну, фейковые яги, фальшивые яги. Да, люди ходят на эти яги, перечисляют деньги в Майяпур. Вот вам, пусть там за нас в Майяпуре проведут яги, Лакшми, Нарисимхи, чтобы у нас все было хорошо. А, ну, то есть это... И как бы люди не понимают. И на аргумент, ну, просто не очень разумные. А, я ответил, что нет, здесь проблема не разума. Проблема разума, это вот если я сейчас дам вон на ту сторону, где Матаджи сидят, третью песню Бхагаватам, процесс творения, они будут сидеть и, да, засыпать, и не только Матаджи, да, то вот что-то трудно. Или это как бы проблемы с разумом, это когда вот мы читаем и несколько раз перечитываем абзац, перечитываем, делаем массаж головы, перечитываем, еще раз перечитываем, окей. Или там задаем вопрос, кто-то объяснил, нам стало понятно, все понятно, окей. Это проблемы с разумом, которые вообще не мешают идти к Кришне. Но когда человек не может понять, что вот это вот бхакти, а вот это не бхакти, это проблема с бхакти, а не с разумом. Кришна не дает разум. Именно разум, для этого нужен разум, который дает Кришна в ответ на преданность. Если человек не может разобраться, значит ему Кришна не дал этого разума. А не дал он ему, потому что он еще не проявил той самой преданности, достаточные по отношению к Кришне, чтобы Кришна ему дал дадами будхи йогам там. То есть это проблема с бхакти, это не проблема с разумом. Ой, хороший преданный, прям все, почти парамахамса, но вот не понимает, что он ерундой занимается или какой-нибудь видный проповедник несет чушь, не понимает. Ну, просто хороший преданный, просто немножко неразумный. Нет, у него нет сознания Кришны достаточно, чтобы увидеть, что это не бхакти. Да? То есть это вопрос преданности. Понимание науки сознания Кришны — это не вопрос интеллекта только. И в большей степени не вопрос интеллекта, это вопрос преданности. У кого есть преданность, тот все понимает. Да, если проблемы с интеллектом, доказать ничего не сможешь. Не сможешь поспорить, не сможешь доказать. Но вкус будет у тебя к правильным выводам. То есть, когда звучат правильные выводы, когда это соответствует тому, что мы читаем в книгах Шрилы Прабхупады, мы видим, что это то же самое послание, мы можем испытывать вкус, нам нравится. А когда слышим какую-то ахинею, нам просто не нравится. Ну а что ты можешь возразить, объясни, что тебе там не понравилось, что тут не так? И некоторые скажут, я не знаю, просто противно. И вот это бхакти, это называют, это бхакти. Это разум, который дает Кришна. Но при этом проблемы с материальным разумом, которые там родовая травма или послеродовая травма.
Они говорят, у каждого свой уровень.
Да. Я падал с велосипеда, вот, например, на это грешу часто. Падал с велосипеда, хорошо на катке падал много. Ну, поэтому есть на что сослаться. Но, тем не менее, это не препятствие, да, для преданного служения, для прогресса сознания Кришны. Кришна дает необходимый разум для того, чтобы прийти к нему. Он дает вот это ощущение, что является сиддхантой, что не является сиддхантой. Вкус. Это просто, это очень просто проявляется. Мы читаем, и нам нравится. Нам очень нравится, что здесь написано. Мы слушаем, и нам нравится то, что говорят или как говорят. Просто нравится. Доказать, что это лучше или это правильно, чем вот то, что хуже или неправильно. И на это уже нужен интеллект, нужно знание, нужно умение оперировать вообще этой машиной. Владеть какими-то принципами логики, спора. То есть, прежде всего, нужно систематическое знание шастра, то есть хорошие знания нужны. Я как-то говорил, что технически даже очень возвышенные преданные не квалифицированы для спора с классическим майявади. То есть наши духовные учителя многие, очень-очень ученые вайшнавы, которые знают гаудия вайшнавскую философию очень на высшем уровне, технически они не квалифицированы спорить с майявади, потому что с классическим майявади. Они могут очень быстро переспорить майявади, заткнуть за пояс, да, но технически, по-честному, они не знают санскрит, они не знают наизусть упанишады, ключевые шлоки упанишад, то есть они технически не могут спорить. То есть как, майявади приводит аргумент, в упанишаде, в чандоге упанишад сказано то-то и то-то. Подожди, завтра отвечу. И пошел это в ведабейс. Да, то есть вот так, технически невозможно. Вот. Я слышал это от Гуру Махараджа, что когда он спорил с Шанкарачарьей, с одним из представителей Шанкарачарьи сейчас в Канчипурам или где-то несколько лет назад. Ну, они общались, хорошо общались, да. Он на основе Бхагавадгиты, тот им персональные приводил аргументы, Гуру Махарадж приводил персональные. Вот, ну, потом он говорит, ну, это был такая шуточная, конечно, шуточный спор. Он про себя имел в виду. Это самый шуточный спор, потому что тот знает Упанишады, Веданту в деталях очень глубоко. То есть, как бы, с ним нельзя спорить, мы не можем, потому что это, мы не занимаемся этим. Мы на санскрите не говорим, Упанишады не изучаем, Веданта Сутру не изучаем. И это даже не обязательно для возвращения домой, назад, к Богу. Для того, чтобы вернуться в духовный мир, а конкретно даже вернуться на Голоку Вриндавану и войти, стать участником вечных игр Господа на высшей планете духовного мира. Для этого нужно развить вкус к Шримад Бхагаватам и к святому имени. То есть вкус к повторению святого имени, к прославлению Кришны и к слушанию Шримад Бхагаватам — это квалификация, чтобы вернуться в духовный мир. И без разницы, что там написано в Веданта Сутре, в Упанишадах, вообще можно никогда об этом не узнавать. Бхактинат Такур однажды сказал, что если все веды уничтожить, оставить только Шримад-Бхагаватам, ничего плохого не случится, никакой потери. Мир, человеческое общество не испытает никакой потери. Итак, миллиард стихов — это то, что доступно на сайте Локи сейчас. Миллиард стихов. То есть, представьте, это очень много. То есть, все изучить невозможно. Даже то, что нас доступно было на Земле 5000 лет назад или там чуть меньше, после того, как Вьясадева разделил Веду изначально и передал ее различным ученикам, создались эти различные ученические преемственности. Ведическое знание присутствовало на Земле в полном объеме. Но не в полном объеме, в том, в котором предназначено было для Земли. И сейчас это меньше, многие шастры утеряны. Есть шлоки, которые цитируются ачарьями, но этих шастров нету. Мадхавачарья цитирует часто какую-то шлоку из какой-нибудь Пурана или, да, к примеру. И нет этой Пураны. Есть только одна шлока, которую он цитирует из нее. Все. Ну, то есть какие-то разделы Вед, когда цитируются ачарьями, мы не имеем ничего, кроме этой цитаты. То есть они, находясь на том уровне, на котором они находятся, могут знать что-то из Вед, которые уже недоступны сейчас. Да? То есть это очень огромный объем. Изначально мы, да, это знание, которым обладает Верховная Личность Бога. Это совершенное знание. И он пытается донести до обусловленных душ, жителей материального мира, донести то, что он хочет. То есть Веды — это буквально попытка Верховной Личности Бога общаться с нами, донести до нас то знание, которое он считает важным донести. То есть это его верховное существо, лично с помощью своего интеллекта, пытается до нас донести через Веды то, что нам необходимо знать. И это касается и материальных вопросов, апаравиде и духовных паравиде. Поэтому изучить это все невозможно. И разные разделы Вед, к тому же, написаны на разных диалектах санскрита. Есть такое понятие у индологов и лингвистов, которые изучают санскрит. Понятие классического санскрита. Да, то есть у них, они видят, что различные Веды написаны на разных диалектах санскрита. Да, и они дают определение, что там классический санскрит, что не классический санскрит. То есть разные разделы Вед написаны на разном языке. Изначально Веды написаны, допустим, ладно, не буду никого путать. В общем, то, что предмет описан одним языком, объяснение этого предмета в других разделах уже на другом диалекте. И это современным ученым дает идею, что это в разные времена подписывалось, дописывалось, что Веды являются, так же как современная наука, является аккумулятивной дисциплиной. А также Веды — это аккумулятивная наука. То есть это явление, феномен аккумулятивный. Когда-то кто-то решил, давайте придумаем Веды. Вот, и написал что-то. Потом другие накачивали, дополняли из поколения в поколение. И вот так это все обросло. Поэтому на разных языках написано, на разном диалекте санскрита. Но с чистым разумом, самореализованные личности с чистым разумом, они видят, что концепция в Ведах едина, несмотря на то, что язык различен. Концепция едина, что между ними нет противоречий, Верховный Господь на разных диалектах санскрита в разной манере доносит одно и то же послание. То есть послание, концепция едина, язык отличается, и ученые, находящиеся под влиянием внешней материальной энергии, Верховной Личности Бога, под влиянием трех гун природы, они не могут увидеть целостность в Ведах, они не могут увидеть, да, ценность Вед как богооткровенных писаний, непосредственно исходящих от Верховной Личности Бога. И вот таким образом веды через аскезу, тапу, Брама совершает аскезу, и ведическое знание раскрывается в его сердце полностью, и он проявляет эти четыре веды изначально. Потом различные разделы вед, различные веды, различные разделы вед появляются в материальном мире через риши. Риши в медитации открывается веда, и он ее излагает уже, становится учитель этой веды. Господь — это особые личности, аптапуруши, личности, способные принимать, способные, квалифицированные принять ведическое веду, какой-то раздел вед и стать как бы вот этим источником, медиумом своего рода, через которого являются веды. Допустим, Адхарва веда недавно упоминалась, Адхарва, Ангира Муни. Адхарва веда, иногда ее называют Ангираса веда, потому что двум мудрецам она явилась, проявилась через двух мудрецов. Возможно, в разные времена, эти детали я не знаю. Адхарва — это имя мудреца, через которого является эта веда. И поэтому иногда ее называют Ангирасом, потому что иногда она является, она двум мудрецам открывается. Веды — это метод, это путь, способ, как ведическое знание проявляется здесь, в материальном мире, но у него нет автора, нет, то есть никто из них не является автором. Да? Как, допустим, Ломоносов не является, мы знаем, автором таблицы своей. Так, да? Ну, принято. Менделеев, да. Менделеев не является автором своей таблицы, таблицы Менделеева. Говорят, что он увидел во сне и просто проснулся и записал. Если это правда, то получается, что он не является автором, и нельзя называть ее таблицей Менделеева. Ну, или это название условное, что... А, да, почему? Можно, можно, да. Адхарва веды называются, Адхарва веды по имени мудреца. Таким же образом и таблица Менделеева. Да? То есть они являются медиумами, через которые является ведическое знание. Изначально у вед нет автора, потому что это совершенное знание, знание, которым обладает Верховная Личность Бога, абсолютная истина, являющаяся причиной, основой всего. Это совершенное знание. И... То, что мы читаем сейчас, где мы сейчас находимся, это очень важные утверждения относительно пятой веды, Итихас и Пуран, Смрити, Смрити Прастхана. Есть споры тоже, споры о том, что ну, Пураны, Смрити Прастхана, Пураны Панчаратрика, Дарма Шастры, Итихас и Махабарата, Рамайна, но это точно уже потом понаписали. Да, то есть есть изначальные веды, это даже внутри традиции, мол, такие споры существуют. Вот четыре веды, это да, это изначальные веды. Вы вообще о них ничего не знаете, еще будете тут рассказывать, что вы ведическую культуру проповедуете. Или наоборот, такая реплика на одном из непонятных фестивалей, что преданные распространяли там книги. А, это ИСККОН. Не, нам веды интересны. А, нас веды... а это ИСККОН. Не, нам, нас веды интересуют. То есть кто-то им рассказал веды, какие-то медиумы через современные им веды вещают. А, да, русские. Пятая веда. Есть цитата. Джива Госвами последовательно доказывает, что... последовательно доказывает Тата Сандарбхи, что Итихасы и Пураны, Итихасы их две всего, Рамайна и Махабарата, а Пураны их 18 сатвика, 18 основ, Махапуран, там не все сатвика, 18 Махапураны есть и Упапураны, их очень много Пуран. Чем отличается и то, и другая история? Это все это знание представлено в форме историй и уроков определенных. И разница между эпосами, итихасами и пуранами в том, что эпос концентрируется на одном герое, на одном сюжете. Как мы видим, Махабарата один сюжет, Рамаяна один сюжет. Тогда как в пуранах там много-много разных историй, разных сюжетов, они из разных веков, из разных эпох, из разных кальп перемешаны. То есть сутью Пурана, опять же, не является история. Хроника не является, хронологичность событий не является как бы целью Пуран. Целью является учение, которое в них передается. Там также есть и ритуалы, и правила, и философия, и уроки дармы, и нравственности, и методы духовной самореализации. Все есть в Пуранах. То есть то самое изначальное знание, которое содержится в Ведах, объясняется в Пуранах. То есть ведическая версия для квалифицированных брахманов, которые жили в другие эпохи, как правило, они могут понять тот язык, тот диалект в той форме. И в Пуранах то же самое. Чем отличаются Веды и Пураны? Концептуально ничем не отличаются. То есть результат изучения Веды и Пуран будет один и тот же. Только проблема в том, что для изучения необходима квалификация большая. Для изучения Вед, для изучения Пуран квалификация, интеллектуальная квалификация меньшая. Они на более простом языке, в более простой форме, в другой манере изложены. Но все это Веды. И некоторые считают, что ученые, ведические ученые, хорошие, здесь имеется в виду. Некоторые считают, что изначальные Веды не меняются никогда, но это все на этом, это считают не некоторые, все сходятся, различные ученые ведические сходятся на том, что изначальные Веды не меняются, то есть когда происходят различные частичные разрушения, полное разрушение Вселенной, когда циклы повторяются, когда Вселенная заново создается, то тексты Шрути не меняются, то есть ни одной буквы не меняется, каждую кальпу в каждой Вселенной. То есть если сейчас мы переместимся в другую Вселенную, там Шри Ишопанишад точно такой же, буква в букву, ничего не поменяется, ни одно слово. В предыдущем творении он был такой же. Все Упанишады, потому что это к Шрути относится, к изначальным Ведам. В следующей кальпе вот разрушена будет Вселенная, начнется новый цикл опять. То есть это не меняется ничего вообще в Шрути. А в Смрите может меняться что-то. То есть манера изложения, истории, там есть определенные... То есть это по-разному можно объяснить. И есть мнение, что хотя Смрити, Пураны, Итихасы, Дармашастры, вот все, что относится к Смрити Прастхане, это может меняться по форме. Концепция одна и та же и в Ведах, и в Шрути, и в Смрити, и в изначальных Ведах, и в Пуранах, и Итихасах. То есть знание одно и то же. Поэтому это Веда, ее называют пятой Ведой в Чандоге Упанишад, в Сканда Пуране, во множестве Пуранах, Пуран самих, Панлан Пураны. Джил Госвами тоже приводит ссылки на Пураны, где говорится о том, что это пятая Веда, что это Веды. Это настолько же совершенны, не отличны. Просто другой диалект, другой язык, другая манера, формы передачи этого знания. А Джива Госвами очень радикальную позицию занимает, говорит, что и они по форме не меняются. То есть истории, события, да, они могут происходить в разные кальпы по-разному. В одну кальпу Нарсимхадев одним образом там, убивает всех, в другую кальпу по-другому, Варахадев там тоже. Это может меняться. Лила, Господь, когда является, он может немножко по-разному себя вести, как угодно, да, может себя вести. Поэтому есть разные истории. Вот. Но это тоже есть, только вот это может меняться. Но существуют просто варианты. В соответствии с этим существуют варианты. Но Джива Госвами считает, что они по форме тоже не меняются. То есть они все время одни и те же. Да, вот эти Пураны, хроники. Да, то есть вот эти изменения, они не считаются изменением по форме. Это не то, что да, что-то другое кто-то рассказывает, что мы можем найти в Пуранах, чего нет в Ведах. А это с точки зрения концепции одно и то же знание. И ведическое, да, здесь есть утверждение Шрилы Прабхупады очень сильное. Иначе говоря, ведическое знание, поделенное различными ученическими преемственностями на отдельные области, распространилось по всему миру. Таким образом, никто не имеет права утверждать, что есть знания, не имеющие отношения к ведам. Очень важное утверждение. Любое знание, которым обладает человечество сейчас, подлинное знание, да, действующее знание, которое подтверждаемое на практике, любое знание есть в изначальных ведах, и оно до сих пор сохранилось в человеческом обществе, потому что это является местной традицией, к примеру. Местная традиция – это одна из форм сохранения ведического знания, изначально знания вед. Допустим, почтение к старшим – это просто традиция на Востоке, может быть, в Азии где-то еще, да? Японцы там кланяются в пояс всем. То есть у них это вообще азиаты. Многие выражения почтения старшим, выражения почтения тем, кто выше в социальной лестнице. То есть это существует, до сих пор существует кастовость. Говорят, очень сильная кастовость есть в UK, в Великобритании до сих пор. В Корее, в Южной Корее кастовость, кастовая система буквально. Тоже существует очень ярко выраженная в Японии. Ну, то есть есть кастовая система, это то, что сохранилось от ведической культуры, от культуры, основанной на ведах. Почтение к старшим, выражение почтения тому, кто выше в социальной лестнице, тому, кто выше по царю, президенту, правительству и так далее. То есть все это элемент, пример ведического знания. Потому что, ну, конкретно вот это, не, есть другие версии. Сейчас современная версия, не надо выражать почтение никому. В школе, в школах в западных запрещено вставать детям, когда заходит учитель. Потому что все равны. Запрещено, нельзя вставать. Это child abuse, это унижение детей. С какой стати перед тобой должны вставать? Учитель должен, когда с ним общаются по-небратски, вот так вот, фамильярно, он должен просто принять, что так и должно быть, мы все равны. То есть это идея равенства. Да, то есть вот такие версии, что не надо выражать почтение старшим, не надо признавать там, авторитет чей-то, власть и так далее. Мой отец очень сильно был вовлечен в политику, и он сильно очень критиковал власть. Но при этом он был очень сильно против, чтобы ту же самую власть критиковали юмористы, сатирики с телевизора. Что сам принцип неправильный. То есть это означает, просто любой дебил может выйти, сказать что угодно про власть, и ему ничего не будет, это ненормально. То есть это как бы принцип управления нарушается. То, что он их сам критиковал, понимая, что они как-то что-то не то делают, он тоже был в политике. Ну вот это интересно. Да? То есть сам принцип. Царь является представителем Нараяны, верховной личности Бога. А он по-любому им является, прямо вот 100%. Как? Любой? Да, любой негодяй, занимающий положение царя, является представителем Нараяны. А как же тогда он негодяй? Но это он негодяй, потому что он выполняет свои обязанности неправильно. Он представляет Нараяну неправильно. Вот в этом его негодяйство. Но само положение по-любому оно подразумевает, что это представитель Нараяны, это он представитель Нараяны. Чанкази был, именно так к нему относились браманы, Санатана Госвами, Рупа Госвами и браманы, с которыми они изучали Шримад Бхагаватам. Когда Хусейн Шах, когда пришел, и браманы, и Санатана, Рупа, и браманы встали, потому что он царь, поэтому они встали. Почему они встали? Потому что он представитель Нараяны. Но они понимали прекрасно, что представлять Нараяну он неправильно. Да, что он явно грешник. Да. То есть это ведические принципы, и они сохранились в форме местных традиций иногда. Можно это видеть сейчас. Изначально все знание — это знание ведическое. Безусловно, есть определенные сферы знания, которые достигаются, аккумулируются через эксперимент, через научные изыскания, через эксперимент, через исследования. Это экспериментальное знание. И это понятно, да, что здесь не обязательно, что это не передается через традицию, это не является, как это в аюрведе, прабхава. Прабхава есть термин в аюрведе, когда нельзя объяснить, почему что-то вот так, то есть термин прабхава. Ну, просто это вот так. Там, допустим, ги и мед, если в равных пропорциях смешать, то это яд. А если в других пропорциях, там, 2:3, там, или 1:3, то уже лекарство. А почему, никак объяснить невозможно. Нет объяснения, почему. Прабхава, просто вот так.
Аксиома.
Аксиома, да, синоним. Да, просто это вот так. Так и к чему я вспомнил? Да. Ну, коровий навоз очищает это утверждение вед, а эксперимент, все равно с помощью экспериментов это доказано. Шрила Прабхупада приводит эксперимент. Ссылается на эксперимент, который доказал, что антисептические свойства есть у навоза. Но он этот эксперимент приводит как отсутствие необходимости эксперимента. Вот, говорит, изучали, эксперименты делали, и вот пришли к выводу. Ну а зачем? Если в ведах уже сказано, что он очищает, зачем его исследовать, зачем ковыряться в навозе? Несколько лет, возможно, даже они ковырялись, чтобы прийти к пониманию, что он очищает, если и так уже в ведах сказано, что он очищает. Итак, все знание, это знание вед. Есть версия, что существовала протокультура, культура, единая культура, распространенная во всем мире, единые традиции, да, основанные на ведах, на изначальных ведах. И в форме местных традиций это сохранилось до сих пор. Эксперимент, здравый смысл – это уже другое. Это уже как бы продукты жизнедеятельности человека. Но есть знания, которые невозможно получить через эксперимент. То есть часть знаний касательно в аюрведе, часть знаний экспериментальна. То есть очень небольшая часть знаний экспериментальна. Ну, то есть это выведено какими-то племенами в джунглях. Да, и даже Чарака Муни, ачарья аюрведы, он дает ссылку, что нужно изучать то-то и то-то, надо изучать вот от тех-то племен, живущих в той-то и той-то зоне. То есть они живут в той зоне, там определенные растения растут, и у них изначально у них есть это знание, как обращаться с этими растениями, и поэтому надо к ним просто идти. Они являются как бы вот этой парампорой, через которую все это передается. Да, опять же, парампора, может быть, это принцип парампоры, а не экспериментальные знания. Но я много переводил аюрведу, теорию, и в процессе перевода постоянно возникали вот эти вот вспышки, озарения. Это невозможно, к этому невозможно прийти, это нельзя экспериментально создать через эксперименты, как там, ну, некоторые лекарства тоже случайно появились, анальгин или пенициллин, что случайно появилось у кого?
Плесень.
Да, какое-то лекарство, по-моему, очень-очень популярное, появилось случайно. Там кошка, что ли, сбила колбу у какого-то ученого, что-то такое. Вот. Ну, в общем, современная медицина, она полностью основана на экспериментальном знании. То есть они изучали химические элементы, их воздействие на организм, вот этого, их способности к реагированию, насколько он инертен, не инертен, инертные слабо действуют, не инертные действуют сильно, значит и на организм действуют. Давайте изучим, как они действуют. Вот это действует так, вот это действует так, концлагеря в помощь, да, чтобы узнать, что как действует. И вот так вот выведено все. Но то, что есть в аюрведе, к этому невозможно прийти. Это нельзя никак открыть. Это нужно просто знать, что вот организм вот так работает. Допустим, диетология современная. Если она не основана на аюрведе, она фейковая, она на 50% минимум фейковая. Невозможно понять, что нужно вот питаться так, что вот это вот действует, подействует вот так, вот это сочетается, это не сочетается. То есть веды совершенны даже вот в том числе и вот в этой сфере, в сфере опары в виде материального знания. И фактически увлечение всякой макробиотикой, сыроедением, глютен-фри и так далее, что там еще есть, веганство. Любая диета является продуктом атеизма, продуктом безбожия, безверия, отсутствия веры в веды. И это ладно, люди не верят в веды, не знают о ведах, бог с ними. Но преданные, когда они увлекаются этим, это проявление атеизма, это все еще проявление атеизма. И я честно говорил своим друзьям-сыроедам, что это атеизм. Что им нужно избавляться от атеизма. Какой смысл следовать спекулятивным диетам, если есть авторитетное ведическое знание? И аналогов ему нет, сравниться с ним ничего не сможет. И в аюрведе есть какие-то болезни можно просто отправить правильным использованием специй вылечить. Сейчас потом через эксперимент они приходят к тому, что о, куркума это очень ценная вещь. Сейчас культ куркумы по всему миру, потому что это самое лучшее, что противодействует онкологии, раковым заболеваниям. Ой, какая новость. А в Южной Индии они ведрами едят самбар, желтый от куркумы. И у них там нет рака почти. А это и задумались, а почему нет рака? В общем-то, как это на Западе, в Америке, в Европе куркума, куркумин, то есть тоннами увозят куркуму из Азии. Или уже здесь куркумин достают из куркумы. Из куркумы и там небольшое количество куркумина есть, вот этого вещества. Потом суспензию продают на рынке узбеки, где нет уже куркумы практически. То есть как это? В Южной Индии почти нет рака. Почему нет рака? И нашли, вот, куркуму едят, самбар, куркума. И таким образом существует определенный плагиат аюрведы. Японцы очень, японские ученые. Японские ученые открыли, японские ученые установили. И там все, что касается здоровья, диеты, будет, все будет, кто знает аюрведу, будет узнавать аюрведу. Там они плагиатом занимаются конкретно. Да, что важность пить воду, что там у них еще есть. Очень важно после обеда лежать на левом боку. Они объясняют это механикой какой-то, секрециями какими-то и так далее. И ученые японские, да, начинают понимать, вот фенхель так действует и так далее. То есть человек может от некоторых болезней избавиться просто с помощью специй. Моголы с Ближнего Востока, завоеватели Индии, они испортили концепцию специй. То есть они распространили по всему миру пряности, да, то, что делает пищу ароматной, вкусной там, и так далее. Но это чушь полная. Нет, это не чушь, это делает пищу ароматной и вкусной, но это вторично. То есть специи в ведической культуре, специи используются для того, чтобы человек был здоровым, как лекарство используется. Да, то есть если жевать фенхель после обеда, то... Не будет, кто-то может избавиться от метеоризма, но не будет изжоги, да, будет понижаться кислотность и так далее. Здесь везде фенхель, во всех ресторанах везде стоит чашка с фенхелем, можно подойти и взять ложку фенхеля. Плагиат аюрведы и йоги происходит по всему миру, с одной стороны. Не пропаганда, не распространение, не популяризация только лишь, а еще и плагиат происходит. Когда понимают, что вот там что-то есть, давайте на этом как-то заработаем или сыграем на этом. Искажение происходит, да, здесь вот, допустим, халаву, кесари назвали халава, или их, разные были названия, но сейчас это ну, по сути, узбекское. Моголы кто это? Узбеки, это из Ферганы, из оттуда. Узбекское название, тюркское, халава, халва, от халва пошло, это не традиционное название. Шингара называют самосой, самса, самоса, да, тоже тюркское название, что там еще. Пури называют, да, лучи называют пури. Это тюркские названия, ведические блюда названы тюркскими названиями, ведические специи названы тюркскими названиями, называются, и так далее. То есть есть плагиат, есть искажения, но изначально все знание – это знание вед. Любой вопрос, который нам нужно решить, любая проблема, к которой нам нужно обратиться, нужно искать ответ в ведах, нужно искать ответ в ведических методах, в ведических процессах. И веды открываются по принципу «Яят хамам пропаденте». Как человек предается мне, так я и открываюсь ему. То есть, как, с чего мы начали, что веды – это способ Верховной Личности Бога, совершенного разума Верховной Личности Бога взаимодействовать с нами. И поэтому ведическое знание доступно и понимаемо каждым ровно настолько, насколько Господь хочет ему открыть. Поэтому оно и написано так сложно, поэтому все разбросано, перемешано, что большинство людей вообще не могут воспользоваться, получить благо, ответ, изучая веды. Яят хамам пропаденте. В конечном итоге только через бхакти человек может постичь суть вед. Здесь я остановлюсь. Может, вопрос один, дополнение.
Санскрит считается совершенным абсолютным языком духовного мира. То, что у него есть диалекты и какие-то наречия, это не является каким-то противоречивым.
А почему?
Ну, то есть в духовном мире, значит, тоже есть диалекты.
Да,
Господь подал, дал на Бхагавадгиту, он на санскрите ведь я дал. То есть, а именно вот этот вот изначальный.
А какой санскрит? Нет никакого изначального санскрита. Просто есть разные, вечно существуют разные диалекты санскрита.
Но письменность к этому не относится, санскритская?
Деванагари, письменность, ну, как правило, да, не относится.
То есть просто произношение, речь идет о произношении.
Грамматика, метрика, произношение, интонации, структуры грамматические, да.
Если человек не может отличить бхакти от какой-то ерунды, да, то он Господь не дает что-то понять. Но при этом, мне кажется, есть такое, если я ошибаюсь, что вот есть духовные учителя, которые искажают знания, но при этом у них есть ученики, которые очень неплохо все понимают, исследуют, но как-то почему-то к ним вот самого духовного учителя не могут отличить.
Что некоторые преданные
они хорошо следуют,
являются хорошим некоторые преданные являются хорошими преданными вопреки тому, кто является их гуру.
Да, да. И вот это еще есть высказывание, что гуру Канишка от Хикари, да, там не может своего ученика поднять выше своего собственного уровня.
Ну, технически это легко объяснить, почему такое происходит. Потому что ни с хорошими, ни с квалифицированным гуру, ни с менее квалифицированными гуру у большинства учеников нет особо близкого общения. И многие питаются в своей духовной жизни шикшей и общением со стороны других преданных. И также тот, кто серьезно практикует, имеет очень сильную связь с книгами Шрилы Прабхупады. Каждый, и ученики квалифицированных гуру, очень квалифицированных, и ученики менее квалифицированных гуру, они все находятся в хорошем смысле вот в этой группе риска. То есть у них есть большой риск развить вкус к книгам Шрилы Прабхупады. И они будут лететь на своем самолете, другим рейсом со своим гуру. При этом нет ничего плохого быть благодарным и выражать почтение старшим, гуру, к тем, кто на каком-то этапе сделал для нас что-то. И на каком-то этапе просто взрыв сознания Кришны происходит через общение с каким-то преданным. А через несколько лет мы вдруг начинаем видеть, что тут взрыв возмущения уже происходит иногда местами. Но это правильно и нормально. Это очень здоровое состояние быть всегда благодарным и испытывать теплые чувства. к тем, кто вдохновил когда-то, открыл для нас что-то. Я помню, первый раз я вдруг вот очень сильно меня прям как поразило вот это вот ощущение, острое очень ощущение присутствия, существования Бога в общении с преданным, который не следовал ни одному принципу на тот момент и потом всю жизнь тоже. И утонул пьяный потом в карьере, вот, который там, ну, лыка не вязал вообще. Ну, так получилось, что вот, говоря с ним, вдруг вот это вот ощущение, и вот из того момента пошло, так сказать, вот это вот путешествие в сознании Кришны началось. То есть из как бы спорщика стал интересующимся. То есть это происходит, потому что у нас общество очень большое, да, и международное общество сознания Кришны гуру видят редко. И то, что гуру видят редко, иногда это очень хорошо. Ну, да, а что касается вот этой способности различать, то есть слушают, значит, они не понимают, что они тратят время. О, бхакти, да, есть бхакти, нет бхакти, это такие очень крайние утверждения. Бхакти, оно развивается, то есть мы на разном уровне находимся в сознании Кришны. То есть даже у сахаджиев, в апасампрадаях там есть бхакти. Они критикуют наших ачарьев. Они свои какие-то методы выдумывают. Ну, есть бхакти, они признают Кришну, они практикуют определенный баджан, да, они повторяют святые имена, они читают читание Бхагавата, читание Чаритамриту. То есть бхакти есть, просто это не очень высок, ну, не очень высокий уровень бхакти, когда ты не продолжаешь заставлять себя слушать то, к чему не может быть вкуса. Ну, то есть... как бы, или культ личности, да, то есть мы преданные, но у нас есть различные анархии, долгое время они сохраняются, сентиментальность, культ личности, да, когда интеллектуально мы понимаем, что, ну, да, какой-то старший преданный или чей-то гуру, он не прав в чем-то, но эмоционально нам тяжело это принять, мы как бы интеллектуально несложно понять, что кто-то заблуждается или говорит неправильные вещи, а эмоционально сложно. Ну как это так? Ну как я могу что-то понимать? Ну я же младший преданный, а он гуру. Разве я могу понимать? Это я, получается, я как будто выше. Ой-ой-ой, страшно как. Да, это сентиментализм. Это абсолютно, ну, как бы антиинтеллектуальное явление. Да, когда человек боится понять, что он прав. Мне очень тяжело иногда, я не понимал, почему. Потом не мог оформить это как-то, в мыслях выразить. Один преданный настаивал, что очень важно от своего мнения отказаться. То есть у него такая проповедь была, вот, много от чего надо отказаться, но тяжелее всего отказаться от своего мнения. И у меня все время диссонанс возникал. Ну, подача такая, потому что подача определенная была. Душок определенный был в этом. Все время диссонанс какой-то. Подождите, но если вот у меня, вот если ваше мнение неправильное, а мое правильное, я все равно, что ли, должен отказаться от своего мнения только потому, что оно мое. Но если оно, несмотря на то, что оно мое, все-таки правильное, то, может, тогда не надо мне от своего мнения отказываться. То есть это утверждение, оно как бы такое корявое, оно без контекста. Что значит отказаться от своего мнения? А если, допустим, вот я читаю мнение Бхактисиддханта Сарасвати, Дживы Госвами, Шрилы Прабхупады, я согласен с их мнением. Вот, то есть получается, у меня автоматически мнение правильное. То есть от чего я должен отказываться? Да? Да, без уточнений. То есть речь шла о том, то есть это манипулятивно. Отторжение происходило, потому что я видел, это манипуляция. То есть меня сейчас зомбируют просто. Меня хотят зазомбировать. Вот. От своего духовного учителя не слышал отказаться от своего мнения никогда. Я чаще слышал, ну, ты лучше знаешь здесь, сам решай. Но вот такое слышал-то. От своего мнения отказаться я не слышал. И вот, вот с такой подачей, да, я думал, что ж такое, что-то у меня, наверное, проблемы какие-то. Я не хочу отказываться от своего мнения. Мы должны отказаться от своего мнения, если оно неправильно. Это нужно работать сложным эго. Анаханкара – это признак человека, обладающего знанием. То есть мы должны избавиться от эго. И когда наше мнение неправильное, но мы тем не менее к нему привязаны, надо от него отказаться. Но где критерии, где этот шаблон, где, чем мы будем мерить, что правильно, что неправильно. Шрила Прабхупада, книги Шрилы Прабхупады являются ахиллесовой пятой отклонений. Вот это ответ. Один из, ну, один, книги Прабхупады. Ахиллесовая пята – уязвимое место. Убрать бы эти книги или как-то убедить всех, чтобы их не читали. Или есть эти попытки. Нельзя понять без наставника. То есть человека программируют. Вот ты сейчас пойдешь читать книгу, ты помни. На каждой странице, в каждой строчке, которую ты будешь читать, помни, ты ни хрена не понимаешь. А прочитать со мной вот так вот рядом у тебя возможности нет. Поэтому ты всегда ничего не понимаешь. Я одного преданного пытался ему объяснить, что если он преподает шастры, он должен изучать комментарии ачарьев. Он говорит, как? Нет, комментарии ачарьев я же не могу понять. Вот там старшие преданные они изучают, я слушаю. И вот, и, ну тогда ты пересказчик, тогда ты не преподаватель, ты недопреподаватель выходит. Ну я ему прямо сказал, отношения позволяли. Ты недопреподаватель, ты никакой не преподаватель вообще, ты не понимаешь элементарный момент. И он пошел к своему духовному учителю и сказал, вот... Комментарии ачарьев, труды ачарьев, какие труды ачарьев? Ну, комментарии на Бхагавад-гиту. Ну, конечно, ты должен их читать. То есть, это как бы не вопрос даже. То есть, есть произведения, которые касаются расы, возвышенные произведения, для которых мы не квалифицированы. Некоторые части читания Чаритамриты мы не квалифицированы. Здесь Бхагавад-гиту, ну, конечно, ты должен их читать. То есть, монополия на знания. Как вот здесь обвиняются брахманы, каста брахманов, которая предъявила монополию на знания. Также я лично сталкивался с этими людьми, я их знаю в лицо и по именам. И я помню, это вот с этим явлением, монополия на знания. Я изучаю комментарии ачарьев, а вы меня слушаете. Я вам объясню, вам самим ничего не надо читать. Да, вам ничего не надо знать, да, и так далее. Есть лекции, очень важные лекции, которые о катаклизмах, о различных отклонениях, это как катаклизмах ИСККОН прочитаны. Равина Сваруп Прабу есть лекции. Неизвестная история ИСККОН, или как она там называется. Да? В 99 году прочитан семинар. Некоторые старшие преданные в России прослушали его сразу же в 99 году. Но приложили усилия, чтобы его перевели только ближе к 20-му, и то без них, без их милости, так сказать. То есть это переводили все, что угодно могли перевести. Любые ненужные книги, неважные, какие-то неважные лекции чьи-нибудь можно было перевести. Но вот это почему не перевели? То есть не надо знать, как все у нас плохо, да? Тогда, то есть это страх, что меня не будут уважать. Если я сейчас расскажу, как там все падали, какие там отклонения, то это подорвет веру. Ну, как бы, а что тогда за вера сейчас, если ее можно вот этим подорвать? Каково качество этой веры? Ну ладно, это ящик Пандоры. Да, перевели из сферы расы, много чего перевели, а комментарии ачарьев на Бхагавад-гиту не переведены. И, ну, как бы нет такого приоритета, да, получается. Ну да, это минус. Книги, которые можно было никогда не читать, переведены и написаны. Книги, которые надо было перевести, их нет. То есть, ну ладно, надо заканчивать. Гранд Харадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.